эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси одновременно проходит 4 акции. Грузинская полиция стоит кордоном между участниками Тбилиси Прайда и националистами Левана Васадзе. Российская Госдума из-за мата в адрес Владимира Путина в эфире «Рустави-2» рассмотрит предложение запретить ввоз грузинского вина и минеральных вод. Медвежонок Балу из Абхазии нашел приют в Подмосковье. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Соединенные Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией в ответ на отказ от ядерной сделки. Ирану следовало бы проявлять осторожность. Есть причина, по которой он обогащает уран, и она нехорошая, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие. Иран с 8 июля начинает обогащать уран на уровне выше 3,67%. Эта отметка предусмотрена условиями ядерной сделки. Тегеран заявил, что отказывается от ядерной сделки, якобы из-за того, что Евросоюз не обеспечил защиту его интересов в рамках соглашения. Иран согласился на снижение уровня обогащения урана в 2015 году в обмен на отмену санкций со стороны ЕС и США. Однако в мае прошлого года Вашингтон обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана новые санкции, а сейчас угрожают военным вторжением. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию. Ее частью стала резолюция с осуждением России из-за аннексии Крыма и милитаризации Черного моря. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook. Частью принятого документа стала литовская резолюция об угрозе газопровода «Северный поток-2». Его назвали потенциальным средством политического и экономического принуждения для зависимых от поставок энергоресурсов государств. Кроме этого, в одном из пунктов Люксембургской декларации указано, что именно Россия не выполняет минские договоренности. Глава российской делегации в ОБСЕ Петр Толстой заявил, что итоговую декларацию приняли при отсутствии в зале необходимого числа парламентариев. По его словам, Россия не оставит это без ответа. Представители Украины в ОБСЕ утверждают, что некоторые российские делегаты пытались сорвать принятие Люксембургской декларации, не явившись на ее обсуждение. Германия не будет дислоцировать в Сирию наземные войска, как об этом страну попросили власти США, сообщил сегодня представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Вместо этого Берлин продолжит выполнение уже взятых на себя обязательств, заявили власти Германии. Отправить немецких военных в Сирию накануне призвал спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри. Эти силы могли бы частично заменить американских военных в регионе, заявил американский чиновник в интервью изданию Die Welt.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за год от насилия со стороны партнеров или родственников. В целом же жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. В результате всех вооруженных конфликтов за тот же период погибли 89 тысяч человек. Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, обнародованном 8 июля. По сравнению с 2012 годом число женщин, погибших в результате насилия в семье, выросло, отмечают авторы доклада. Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии, почти 20 тысяч. В Африке от насилия со стороны партнеров и родственников погибли 19 тысяч женщин и девочек. На американском континенте 8 тысяч, в Европе 3 тысячи. По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин. Причем в 40% случаев преступления совершались внутри семьи. В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последний самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнивший рейс Тбилиси-Москва, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в 5 часов утра в понедельник. Ранее свои последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «С-7». В пресс-службах грузинских авиакомпаний «Georgian Airways» и «MyWay Airlines» заявили так, что они также выполнили последние рейсы в Россию 7 июля. Потери России российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей. Об этом заявил накануне министр транспорта России Евгений Дитрих. Власти Грузии осудили оскорбительные высказывания телеведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. «Патриотизм – это другое. Защищать интересы страны с агрессией, дестабилизацией и беспорядками – не дело», говорится в заявлении президента Грузии Саламе Зурабишвили. Разобщение страны на два лагеря, подстрекание к внешнему противостоянию и разжигание напряженности в регионе недопустимо, считает грузинский президент. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудил выступление телеведущего и назвал его омерзительной провокацией. С аналогичными заявлениями выступил и МИД Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» является большим позором для грузин.
Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузийские отношения, или будь оно последствия безумия абсолютного. Но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это большой позор для грузин, то, что произошло. Мы наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков. И все это не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала.
Накануне ведущий авторской программы «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Акции протеста против акции протеста. Сегодня в Тбилиси сразу 4 точки стали центром различных протестных движений. Традиционно проспект Руставели, Пушкинский сквер и территория вокруг МВД. А еще возобновилась акция у Рустави-2. О попытке провести марш гордости и их противниках рассказывает Анастасия Славинская.
Марш гордости в поддержку ЛГБТ-сообщества, ранее отложенный в связи с событиями ночи 21 июня, должен был пройти сегодня утром. Впрочем, ночь оказалась напряженной. Во-первых, скандал, связанный с телекомпанией «Рустави-2», а во-вторых, незамедлительно активизировавшийся «Народный легион», противостоящий Тбилиси Прайду. И в итоге марш снова отменился. Хотя, как выяснилось, вечером ненадолго. Тем не менее, уже с утра «Народный легион» с его идейным вдохновителем, бизнесменом Васадзе, грузинский марш, союз православных родителей и представители духовенства собрались на проспекте Руставели, в месте, где вот уже 19-й день подряд проходят акции «Стыдно». Противники ЛГБТ-сообщества в очередной раз заявили, что не допустят проведения марша в грузинской столице и потребовали принятия закона о запрете пропаганды разврата. Впрочем, в какой-то момент выяснилось, что Прайд не единственное, что их не устраивает. Собравшиеся заявили, что не разойдутся с площади у парламента и потребовали прекращения антиоккупационных акций «Стыдно». При этом Леван Васадзе, по его словам, не согласен с требованиями об отставке главы МВД Георгия Гахария, которые выдвигают демонстрации. В то время как с антиоккупационной позиции он солидарен, хоть и сомневается в искренности участников акции «Стыдно».
Протестуем ли мы против российской оккупации? Да. Я всю свою жизнь протестую против нее и делаю все, чтобы развернуть ее назад. Я не считаю, что спущенные штаны и демонстрация задниц как-то ускорят объединение Грузии. Не считаю, что похабные слова помогут нам вернуть Абхазию и Цхинвали. Если эти люди именно поэтому проводят эти акции протеста, дай Бог им здоровья. Но если они делают это, потому что националы дали им денег и устраивают провокацию, пусть милуется над ними Господь. Мы ничего не боимся. Пусть кто хочет, приходит и делает, что хочет. Мы не разойдемся до конца дня, до тех пор, пока не будет подтверждения тому, что проведение Прайда отменено.
Представители Народного легиона и другие националистические группы заняли твердые позиции у парламента. Впрочем, организаторы «Стыдно» также не захотели идти на попятную. Один из них, Миша Амшвилдадзе, днем призвал всех единомышленников и сегодня собраться в 7 часов вечера неподалеку от парламента в Пушкинском сквере.
Сегодня, как бывало уже не раз в истории Грузии, на Руставели у парламента решается, кому принадлежит эта страна. Нам, свободным людям, или силам, которых поддерживает Россия, которым покровительствует сегодняшняя грузинская власть. Сегодня решается, смогут ли пророссийские силы и силы, управляемые Россией, создать иллюзию того, что эта страна принадлежит им. Сегодня у парламента местные гавриловы пытаются стать хозяевами свободного пространства.
Сказал Миша Амшвилдадзе. Между тем, пока стыдно, и Народный легион были заняты разделом проспекта Руставели, Тбилиси Прайду удалось, не привлекая особого внимания, провести марш гордости. Они собрались у здания МВД, и там потребовали отставки министра Гахария. «Полиция не пришла к нам, и мы пришли к ней», — скандировали участники марша. Они заявляют, что главой ведомства, которое не может защитить их права, не должен быть этот человек. Говорит Георгий Табагари, один из организаторов Тбилиси Прайда.
«Вчера МВД отказало нам в защите, оставили нас насильственным группам. Леван Васадзе все еще на улице, проводит акции, в то время как нас государство не поддержало. Это очень печально. Этой стране нужно проснуться. Необходимо нормальное правительство, которое позаботится о развитии этой страны. Марш гордости состоялся, несмотря на то, что нас сегодня не так много, как планировалось. Нас каждым годом будет больше, и мы не уступим публичные места. Они принадлежат нам».
Сказал Табагари. Марш гордости продлился не более 20 минут и завершился без эксцессов. В то же время, на момент подготовки материала, ситуация на проспекте Руставели была достаточно напряженной. Участники акции «Стыдно» попытались устроить шествие к зданию парламента, где закрепили позиции националистические группы, но полиция преградила им путь. Обе акции на данном этапе, разделенные желтыми автобусами, проходят в параллельном режиме. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нецензурная брань ведущего «Рустави-2» Георгия Габуния, адресованная президенту России Владимиру Путину, вызвала нешуточный ажиотаж в Грузии. В правящей грузинской мечте считают, что монолог журналиста является продолжением политики нацдвижения с целью дестабилизации обстановки и последующего реванша. В оппозиции, в свою очередь, называют неадекватной реакцию властей. За развитием событий следит наш корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Напомним, вечером 7 июля один из ведущих журналистов оппозиционного телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу с грубой брани в адрес Владимира Путина. Позднее его слова спровоцировали митинг у здания канала. Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия извинился за матерные высказывания сотрудника, но сообщил, что увольнять журналиста не собирается, а из-за угроз безопасности канал был вынужден временно прекратить вещание. Нецензурный мат Габуния осудило руководство страны, включая премьер-министра Грузии Мамуку Бахтадзе, президента Саломе Зурабишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. Грузинский МИД выступил со специальным заявлением.
«Мы решительно осуждаем прозвучавшие в эфире телекомпании «Рустави-2» заявления, которые не имеют ничего общего со свободой слова и являются чистой воды провокацией, направленной на внесение еще большего напряжения в и без того сложные грузино-российские отношения».
Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество и все международные организации, работающие над вопросами свободы СМИ, адекватно оценить поступок телекомпании и поведение журналиста, который, цитата, «грубо пренебрег международными профессиональными нормами и стандартами», конец цитаты. Сегодня в правящей команде продолжили линию МИДа. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский обвинил оппозиционное нацдвижение в провокации, рассчитанной на ответную силовую реакцию России.
Мы столкнулись с грозящей политической провокацией, представляющей из себя ничего иное, как повторную попытку госпереворота. Целью провокаторов являлось создание всеобщей дестабилизации, втягивание Грузии в новую волну межгосударственного конфликта, углубление у населения экономических проблем, вызванных санкциями. Это заявление ставит под вопрос интересы наших соплеменников, проживающих в Российской Федерации. Налицо попытка выдать справедливый гнев общественности за атаку на свободу слова.
Отчеканил Вольский. Идею развил бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе, который обвинил оппозицию в пособничестве России.
На протяжении последних лет и власть, и общественность как-то избегали называть деятельность национального движения своим именем. Мы избегали этого, опасаясь, что к нам приклеят ярлык пророссийских сил. А ведь именно этот ярлык в точности соответствует деяниям этой силы, которая до 2012 года сделала все от нее зависящее, чтобы интересы России были максимально учтены в регионе. Десятки тысяч беженцев и полная оккупация двух регионов – итог предательской политики нацдвижения. Необходимо все назвать своим именами.
Полдень со специальным заявлением выступил МИД Российской Федерации, который в этот раз одобрил действия грузинских властей.
Отмечаем, что в этот раз, в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов и нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение. Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе.
В оппозиции считают, что власти намеренно нагнетают ситуацию. Член Политсовета Европейской Грузии Акаки Бубухидзе называет эту реакцию чрезмерной.
Заявление Габуни плохое по содержанию, но это слова журналиста. Реакция властей наносит значительно больше вреда. Просто стыдно, когда президент, премьер и другие ведущие лица государства делают заявление государственной важности в ответ на этот выпад. Просто верхом непрофессионализма можно считать заявление нашего МИДа, который нашел поддержку у МИДа России. Тревожно, с какой интенсивностью власти порождают чувство страха и беспомощности у населения, что Путин в ответ может напасть. Если Россия вознамерится бомбить Грузию, она как-то найдет другую причину.
Полномасштабной истерикой назвала реакцию властей один из лидеров нацдвижения Тина Бокучава.
Реакция властей на одно, пусть не очень правильное заявление независимого журналиста продемонстрировала реальную повестку дня властей. Тиражирование страха и нигилизма в обществе. Нужно быть полным профаном, чтобы увязывать мат журналиста с возможностью развязывания боевых действий от далеко не дружественного государства.
Опасения о предполагаемом вторжении России сильно преувеличены, считает директор Либеральной академии Тбилиси Лаша Тугуши.
Терминология властей абсолютно неприемлема. Считаю серьезной ошибкой, когда из уст руководящих лиц государства слышны речи о возможности дестабилизации, даже угрозе войны. Нельзя увязывать нецензурные заявления отдельного журналиста с вероятностью войны между государствами.
Резюмировал эксперт. Часть наблюдателей связывает этапажное выступление Габуния с предстоящим заседанием Страсбургского суда по делу телекомпании «Рустави-2», которое должно состояться 18 июля. По их мнению, произошедшее могло спровоцировать агрессию со стороны властей и создать приемлемый для нынешних владельцев политический фон за 10 дней до суда. В конце дня стало известно, что руководство телеканала «Рустави-2» приняло решение о временном отстранении Георгия Габуни от эфира. Санкции в отношении журналиста будут действовать на протяжении 2 месяцев. Российские депутаты меж тем готовят свой ответ грузинскому телеканалу. Комитет по международным отношениям Госдумы поддержал инициативу фракции «Единая Россия» о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также денежных переводов в Грузию. При этом парламентарии отметили, что готовы пойти еще дальше. Если исполнительная власть отреагирует жестче, мы с этими действиями согласимся, заявил журналистам председатель комитета Леонид Слуцкий. По его словам, завтра Госдума намерена рассмотреть проект заявления об антироссийской истерии в Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы решили узнать у жителей Тбилиси, что они думают о мате, звучащем в телеэфире. С ними беседовал Серго Бригвадзе, рубрика «Голоса».
Были ли для вас оскорбительными заявления, сделанные ведущим телекомпании «Рустави-2»?
Вы знаете, с точки зрения этики, наверное, это был перебор. Подобную брань было неприятно слушать, тем более от ведущего такой большой телекомпании, у которой очень большая аудитория. Действительно, были отрицательные чувства, но, учитывая его юмор, мне понравилось. Но, конечно, это слова не для широкой аудитории. Журналист мог бы и воздержаться от подобного. Впрочем, мы за свободу слова, и он имел право делать такое заявление.
В нашем обществе укоренился стандарт «брань – это круто». Смотрел сериалы, там постоянно ругаются. Редактор «Рустави-2» ругается. Выходят на митинги и тоже ругаются. Это хамство, а они называют это патриотизмом. Это не патриотизм. Вы, напротив, наносите вред государству. Я не только про Путина говорю. Просто так ругаться люди не должны. Это отвратительно.
Пусть вообще уезжают из Грузии. И он, и Гварамия. Бессовестные. Они хотят беспорядков в стране.
В первую очередь скажу, что нецензурно бронить по телевидению кого бы то ни было неэтично. Впрочем, уже несколько недель у нас проходят акции «Ругань в адрес Путина» мы слышим в 24-часовом режиме. Половина Грузии его ругает. Говорить после этого, что слова одного человека могут спровоцировать агрессию, нелогично. Однако выступление Габуния было неэтичным. Журналист с большим стажем должен быть более ответственным.
Это было неправильно. Тут не может быть второго мнения. Журналист должен быть ответственным и отвечать не только перед своим начальством, но и перед всей страной. Это явно была постановка, провокация. Никто меня не убедит в том, что это придумал сам Габуния. Так решили поступить Гварамия и национальное движение. И все прекрасно знают, чего они желают – беспорядка в стране. Подобные действия должны наказываться. Как можно уважать страну, в которой нецензурно ругают чужих матерей и транслируют это по телевидению?
За такое следует наказывать. Ни у кого нет права так ругать чужих родителей. Как такое вообще можно оправдывать? Такое нельзя себе позволять, что бы ни произошло. Я думаю, также и могу выразить свой протест в такой же форме. Я не вижу в этом проблем. Это наше право на самовыражение. Во многих законах Грузии говорится об этом. Там же написано, что в случае, если человек выражает свое мнение, он освобождается от любой ответственности.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хашот, зарсхат, хашот, зарсхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим темам. Кандидатов в президенты много, но кто из них способен взвалить на себя неподъемный объем проблем современной Абхазии? По мнению нашего блогера Изиды Чания, многие из претендентов на высший пост самопровозглашенной республики и не собираются этого делать.
Говорят, что президент Абхазии – расстрельная должность. Сторонники этой теории утверждают, что решить накопившиеся за несколько десятилетий проблемы и исправить ошибки своих предшественников не под силу никому. Однако нынешняя предвыборная кампания, похоже, опровергает это утверждение. Центральная избирательная комиссия начала регистрировать партии и инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты 26 июня, то есть полторы недели назад. За 10 дней свои заявки подали 3 партии и 9 инициативных групп. То есть у нас может быть 12 претендентов на высшую должность в стране. Действующий президент выдвигается от инициативной группы. После сбора всех необходимых документов и письменного согласия кандидата Центральной избирательной комиссии дается 10 дней на изучение представленных материалов. Регистрация кандидатов должна быть завершена до 25 июля. 12 кандидатов в президенты – это рекордное число для Абхазии. И это еще не вечер, так как срок Срок регистрации партий и инициативных групп заканчивается 16 июля. Если учесть, что численность абхазских избирателей всего 120 тысяч, то понятно, что без второго тура нам никак не обойтись. Такое паломничество на расстрельную должность, конечно же, вызвало серьезную полемику в обществе, которая без устали тестирует потенциальных кандидатов на патриотизм, психическую уравновешенность, склонность к противоправным действиям и так далее. Или мы обмельчали, или впали в детство. Если столько людей хотят рулить нашим государством, написал один из пользователей соцсетей. Насчет обмельчали ничего не знаю, так как не понимаю, как измерить былую глубину и с чем ее сравнить. А вот впадение в детство вызвало определенные ассоциации с нашим не таким уж давним советским прошлым, так сказать, детством. Под впечатлением от происходящих событий осмелюсь напомнить тем, кто помнит о Советском Союзе, как дружно голосовали избиратели за тяжелобольных Ленина и Сталина, а позже за Брежнева, перенесшего инсульт и клиническую смерть, за Андропова, которого на официальную встречу с Гельмутом Колем вели под руки телохранители. Затем был Черненко, от имени которого зачитывали предвыборные речи на собрании избирателей, так как сам он не мог даже говорить. А выступавшие на собрании ораторы сожалели, что Черненко не может присутствовать, и желали ему выздоровления. В Абхазии не принято говорить о болезнях политиков, хотя было в истории одно исключение, продиктованное, видимо, политическими интересами. Партия Амсахара 20 лет назад требовала отставки первого президента Абхазии в связи с его болезнью. Затем к этому требованию присоединились и другие политические организации. Накануне нынешних выборов тяжело заболел один из потенциальных кандидатов на выборах. Диагнозы, как официальные, так и неофициальные, не вселяют оптимизма в возможности этого человека сразу после болезни вступить в предвыборную гонку. Однако по требованию ряда политических образований, в числе которых и партия Амсахара, выборы были перенесены. О состоянии политика, который лечится в Германии, общественности ничего доподлинно неизвестно. Но на прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии зарегистрировалась инициативная группа по выдвижению этого политика. Одновременно в сети появилось письмо, которое по пафосу напомнило мне ленинские письма из Швейцарии. Только текст гораздо короче. Тяжело больной абхазский политик рекомендует своим соратникам зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению до 15 июля. 6 коротких предложений, 7 восклицательных знаков и обещание победы. К сожалению, я не могу вспомнить таких же пламенных писем с пожеланием победы из Москвы, где этот человек находился во время грузино-абхазской войны. Но это лирика. Война была давно, а наша общество демонстрирует терпимость к таким деталям в биографии мужчины призывного возраста. Да и печаль моя не о патриотизме, а о заниженных требованиях, предъявляемых избирателями к потенциальному главе государства, в том числе и связанных со здоровьем. О том, что претенденты на кресло президента не сильно озабочены деталями своей биографии, свидетельствует регистрация инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты человека, осужденного по статье 107 Уголовного кодекса «Причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью», который был освобожден по амнистии. Еще один претендент отмечен некрасивой судебной тяжбой за квартиру и ближайшим родственникам, осужденным за изнасилование малолетней. Одному из кандидатов пришлось оправдываться перед своими соратниками за поездку на территорию Грузии. А еще у одного незавершенное судебное разбирательство по подозрению в нецелевом использовании средств. Мне действительно сложно представить, кто из ныне действующих политиков знает, как переломить ситуацию в стране, поменять мировоззрение людей, реализовать право граждан на достойную жизнь, решить проблему с коррупцией, преступностью и так далее. Ни у какого президента нет ни таких возможностей, ни полномочий. А если добавить вечное противостояние законодателей и исполнителей, то нет надежд даже на создание терпимой законодательной основы. Конечно, хотелось бы и про программы кандидатов, и про экономику, и про закон и порядок, но как-то все эти требования замылились в процессе наблюдения за тем, кого именно предлагают инициативные группы и партии. Выдвижение на должность кандидатов, у которых проблемы с законом, биографией и людей с серьезными проблемами со здоровьем, дискредитирует главную должность в стране. Быть президентом Абхазии – тяжелый, неблагодарный труд, который под силу не каждому. Но, видимо, не за этим трудом становятся в очередь наши кандидаты. Установка прямо противоположная. Вписаться в устоявшуюся систему, чтобы отбыть свой срок спокойно, без эксцессов, отбив расходы на избирательную кампанию с лихвой, а потом хоть трава не расти. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачане из Сухума.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Высказывания журналиста телекомпании «Рустави-2» являются чистой воды провокацией, говорится в специальном заявлении МИД Грузии, распространенном в связи с монологом ведущего авторской программы «Постскриптум» Георгий Габуния, который на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения состоял из нецензурных выражений. «Мы решительно осуждаем заявление, сделанное в эфире телекомпании «Рустави-2», которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, направленной на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения», сказано в заявлении. Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави-2» принес извинения за прозвучавшие в эфире авторской передачи Георгия Габуния «Постскриптум мат», направленный в адрес российского президента Владимира Путина. Ника Гварами и журналист Эка Кваситадзе в передаче «Воскресные акценты» заявили о недопустимости такой нецензурщины. Орган саморегулирования телеканала «Рустави-2» отстранил от работы ведущего Георгия Габуния на 2 месяца. Информацию об этом распространяет телекомпания. Комитет по международным отношениям Госдумы России поддержал инициативу фракции «Единая Россия» о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также денежных переводов в Грузию, информирует общественный вещатель. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий. Он не исключил, что российские органы исполнительной власти могут предпринять дополнительные жесткие шаги, вдобавок к перечисленным мерам. По мнению депутата, это необходимо сделать, потому что произошедшее в эфире «Рустави-2» совершенно неприемлемо. Российские депутаты подняли вопрос о прекращении поставок продукции Грузии и о запрете переводов в связи с нецензурными высказываниями в адрес Владимира Путина, прозвучавшими в эфире телекомпании «Рустави-2». МИД самопровозглашенной Республики Абхазия распространил комментарий в связи с принятием накануне парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюции, касающейся ситуации в республике и подготовленной грузинской стороной. Об этом сегодня сообщает Абхазия Информ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Со времен агрессии Грузии в 1992-1993 годов политика Тбилиси в отношении Абхазии, несмотря на выдвигаемые время от времени мирные программы, не претерпела существенных изменений и продолжает носить антигуманный и дискриминационный характер. Не просматривается какого-либо движения в сторону переосмысления неприемлемых для Республики Абхазия подходов, отмечается в комментарии. Внешнеполитическое ведомство призывает руководство парламентской ассамблеи ОБСЕ воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках женевских международных дискуссий. Как отмечают в МИДе, представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о ситуации на оккупированных территориях.
Новости представила Амина Умарова.
Высказывания журналиста телекомпании «Рустави-2» являются чистой воды провокацией.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый глава Ленингорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия Виталий Мамитов провел первое совещание с момента своего назначения 4 месяца назад. На нем он объявил войну совместителям и мертвым душам. Мурат Гукимухов о шансах на успех.
Виталий Мамитов, назначенный главой Ленингорского района в марте этого года, сегодня провел первое расширенное совещание по месту новой службы. По времени это первое совещание совпало с датой прекращения авиационных сообщений между Грузией и Россией. Поэтому ленингорцы не на шутку встревожились. А вдруг местное начальство решит продемонстрировать солидарность и перекроет пункт пропуска Раздахан? По словам гражданской активистки Тамары Мирагашвили, накануне местные товарищи даже спорили, на какой срок перекроют Раздахан. Но, кажется, пронесло. Новый глава ни словом не обмолвил про дорогу. Зато на первом совещании он продемонстрировал намерение навести в районе порядок. Он потребовал, чтобы каждое подразделение представляло ему еженедельный план работы, чем, по свидетельству очевидцев, привел собравшихся в замешательство. А еще он заявил, что намерен навести порядок с кадрами и потребовал от собравшихся на совещании руководителей выявлять мертвые души и совместителей, говорит Тамара Мирокашвили.
Там присутствовали начальники отделов, организации, они сами на трех местах оформлены. И сомневаюсь, что люди, приехавшие из Цхинвала, вот такие начальники, начнут с самих себя. Да, причем это влиятельные люди, прикомандированные из Цхинвала. Вот просто так скажут нам, что в Цхинвале они бросили свои дома и здесь ради вас работают, и вы как-нибудь должны терпеть это. Вот такие люди в месяц иногда получают 60-70 тысяч.
Так много мертвых душ и совместителей в районе?
На самом деле у нас сотни мертвые души числится в бюджетных организациях. Большинство из них коллеги вообще не видели никогда.
Совместители – это, например, когда начальник местного музея заодно назначает себя и своим заместителем и получает два оклада за одну работу. Мертвые души – это люди, которые числятся на должности, но на рабочем месте не появляются и, как правило, никакого отношения к профессии не имеют. Причем это не обязательно кто-то из местных. Десятки мертвых душ – это сотрудники Дома правительства в Цхинвале. Но еще есть и мертвые должности, о существовании которых никто даже не подозревает. Например, в Ленингорском районе есть учитель танцев в стиле диско. По словам Тамары Мирокашвили, в этой истории ее волнует не вред, причиняемый бюджету, но вред, причиняемый людям. Мало того, что все сферы жизни в районе за последние годы взяли под контроль люди некомпетентные, так для этих товарищей держат еще массу нужных для района вакансий. Несколько месяцев назад, признается Тамара, она стала жаловаться через социальные сети министру образования республики на то, что в Доме детского творчества, который она много лет возглавляла, творится неладное. Несколько ставок педагогов и технического персонала отвели под мертвые души. Из-за этого страдают дети. По словам Тамары, министр образования Натали Гасиева отреагировала на ее обращение.
Министр образования 3 раза проверял Дом детского творчества. Он обнаружил, что там есть мертвая душа, но потом директор той организации наградил за хорошую работу.
Бывший депутат югосинского парламента Ролан Келексаев говорит, что Ленингорский район после перехода под юрисдикцию Цхинвала в 2008 году как бы пережил две истории. Первая – это послевоенная, когда югосинские власти демонстрировали там свою цивилизованность, как они умеют выстраивать отношения с местным грузинским населением. Но потом все изменилось, и через несколько лет Ленингорский район стал ассоциироваться с произволом чиновников и силовиков, открытой коррупцией, рэкетом в стиле 90-х. Если первая история, говорит Ролан Келексаев, это история политической витрины Южной Осетии, то вторая – это история заднего двора.
В любой усадьбе есть задний двор, где хозяин может выйти в нижнем белье, не бояться того, что его заметят соседи или прохожие. Ленингорский район – это такой задний двор. Все чиновники могут позволить себе быть такими, какими есть они на самом деле, и делать то, что захотят. В Цхинвале это невозможно, потому что сразу пойдут обвинения, упреки, скандал. А там фактически упрекать некому. В этом плане Ленингорский район – это то, чем могла бы быть республика, если бы не было общественного мнения.
Это был бывший депутат югосинского парламента Ролан Келексаев, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии создан союз русских и казачьих общественных организаций самопровозглашенной республики. В чем предыстория и смысл создания нового объединения, рассказывает побывавший на учредительной конференции наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую субботу в конференц-зале посольства России в Абхазии состоялась учредительная конференция, на которой был создан Союз русских и казачьих общественных организаций республики. Конференция проходила в торжественной, можно сказать, праздничной обстановке. Дополнительную статусность мероприятию придавало присутствие гостей из Крыма и Донбасса, которые выступили с приветствиями и вручили памятные подарки чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину. Двинянин в вступительном слове в частности сказал: «Мы уже год ведем работу по консолидации наших соотечественников в Республике Абхазия и уже достигли определенных результатов. Дорогие соотечественники, мы собрались, чтобы наконец-то придать финальный штрих картине, которую мы долго писали вместе. Консолидация наших соотечественников в Абхазии оказалась весьма непростым делом, но Но игра стоит свеч. Уверен, что организация со временем пополнится новыми участниками. Конец цитаты. Чтобы расшифровать сказанное послом, достаточно заглянуть в архив сайта «Эхо Кавказа» и отследить историю, не всю, конечно, но значительную ее часть, раздрая между многочисленными общественными организациями русского населения республики, отраженную в публикациях авторов из Абхазии, о проходивших последние годы их общих собраниях и прочих мероприятиях. И вот конференция 6 июля. Словно маятник качнулся в другую сторону, если раньше подобные собрания представителей русских организаций неизменно выливались в склоки и даже в оскорбления, то теперь директор культурного фонда «Справедливость, благополучие, развитие» Олег Юрченко, который вел конференцию, ставя на голосование один за другим вопросы повестки дня, каждый раз подводил итог словами «принято единогласно». И в какой-то момент словно смутился от того, что все шло как по нотам.
Вот я прямо смотрю, и как всегда КПСС, когда-то видел по телевизору, все голосовали единогласно.
Но он объяснил это большой подготовительной работой. В частности, накануне все обсуждалось на собрании в представительстве Россотрудничества. Сопредседателями Союза, куда вошли 19 русских и казачьих общественных организаций, стали сам Юрченко, избранный также ответственным секретарем Союза, председатель Союза российских соотечественников Республики Абхазия Анна Калягина и председатель Русского общества Абхазии Роман Рязанцев. В Координационный совет объединения вошли 19 человек, президиум его 9. Председателем Совета старейшин Союза был избран легендарный, как его представили, кавалер ордена Леона Геннадий Никитченко. Попечительский совет Союза возглавил Алексей Двинянин. Мне запомнилось выступление начальника штаба общественной организации «Черноморское казачье войско Абхазии» Надежды Горяиновой, которая откровенно заговорила о том раздрае, которого я здесь уже коснулся.
Друзья мои, мы к этому шли очень долго. Этот процесс был болезненный для многих организаций, вы знаете. Те, кто сегодня здесь находится, приняли самое, может быть, мудрое и умное решение за последние вот много лет, да, после военной истории Абхазии, объединиться в некий очень серьезный союз. При этом организации, которые будут со своими уставами, со своими целями и задачами. До этого мы все, русский мир в Абхазии, выглядел как некое большое лоскутное одеяло. Не сшитое, порванное кусками, там, дырявое такое. Вот честно, может быть, аналогия не очень красивая, но на самом деле, что получится потом, все зависит от нас. Сможем ли мы продержать свою форму, остаться такими же хорошими, красивыми, как сегодня, да?
Многоступенчатая тактика, принятая на вооружение посольством Российской Федерации в Абхазии, принесла, безусловно, свои плоды. Повторять, ребята, давайте жить дружно, можно бесчетное число раз и без всякой пользы. В российском посольстве, как мне кажется, решили начать все заново, с чистого листа, сделав ставку на договороспособных и не привлекая к сотрудничеству тех, кто уже дискредитировал себя склонностью к бесконечным дрязгам. Но как пойдет дело дальше, действительно никому пока не ведомо. А еще, судя по приведенным словам Алексея Двинянина, стоит задача привлечь в союз некоторых из лидеров русских организаций, которые пока воздержались. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Мунява размышляет о том, как Бедзина Иванишвили может выйти из текущей трудной ситуации. Текст читает Серго Бригвадзе.
Когда все это закончится? Самый популярный в Грузии вопрос напоминает жалобу пациента, который избегает врачей, а когда боль вынуждает его вызвать скорую, ждет, что волшебная таблетка вмиг избавит его от страданий. Грузинское общество чуть ли не в полном составе ведет себя именно так, и его, по большому счету, не интересует рассуждение о том, что нынешний кризис – лишь одно из проявлений системной патологии, а выход из него будет длительным и болезненным, как исцеление от тяжелого недуга. Зрители жаждут быстрой культуры. кульминации счастливой развязки, но им вряд ли удастся избавиться от нервного напряжения, как минимум до парламентских выборов. Сумрачный германский гений Альфред фон Шлиффен полагал, что обладающего большими ресурсами противника следует громить молниеносно, не давая ему возможности опомниться и подтянуть резервы. В первую неделю после ночи Гаврилова многим комментаторам казалось, что грузинская мечта панически отступает, бежит, бросая знамена, и режим, казавшийся незыбленным, рухнет со дня на день. Но затем партия Иванишвили кое-как стабилизировала фронт и начала наносить контрудары. Как писали в старых книжках, перед сакраментальной фразой «блицкриг забуксовал». Грузинская мечта пытается разделить силы своих противников, уменьшить масштабы уличных акций и вернуть в строй тех союзников, которых напугала жестокость, проявленная полицейскими в ночь на 21 июня и вызванная ею волна гнева. Ее пропагандистская машина, словно обезумевший дятел, три недели кряду била в одну и ту же точку. Вместе с националами протестовать нельзя, они сами разгоняли митинги. И достигла определенных успехов, хоть и не так быстро, как прежде. Многие участники акции постоянно доказывали, что не имеют с Саакашвили ничего общего, и демонстративно отстранялись от его соратников. А когда концентрация активистов нацдвижения у здания парламента заметно повысилась, часть независимых перестала туда ходить. К концу третьей недели даже самые яростные противники грузинской мечты заговорили о том, что акции слишком малочисленны для того, чтобы вынудить Иванишвили немедленно отправить в отставку главу МВД Георгия Гахария, ответственного за разгон митинга 20 июня. Но табу на сотрудничество с националами, летняя жара и извечное грузинское неумение распределять силы на длинной дистанции не единственные причины постепенного снижения митинговой активности. Главное, что власти выполнили почти все требования оппонентов и тем самым открыли несколько клапанов, позволивших стравить пар. Ираклий Кубахидзе ушел с поста председателя парламента. Его сменил другой представитель так называемой «молодой гвардии» грузинской мечты, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. Рокировка в президиуме ничего не изменила, по сути, но с учетом контекста было воспринято как важная победа противников Иванишвили. Участников акций протеста обрадовало и то, что полномочия руководителя спецназа и еще 10 полицейских приостановили, а задержанных в ночь на 21 июня граждан освободили. Наконец, грузинская мечта согласилась провести выборы по пропорциональной системе, и это выглядело как триумф оппозиции. Однако некоторым из ее лидеров сразу же показалось, что Иванишвили заманивает их на минное поле, поскольку, отказавшись от выборов в мажоритарных округах, он намеревается отменить процентный барьер и запретить создание избирательных блоков. Стремление к переходу на пропорциональную систему объединяло оппозиционные силы, но теперь проблема отмены барьера разделяет их. Похоже, что Иванишвили хочет сделать малые партии ситуативными союзниками, избавиться от незавидной роли защитника незаслуженных привилегий и предоставить эту роль оппонентам, которые будут препятствовать принятию новых, на первый взгляд, весьма прогрессивных поправок. Здесь важно упомянуть об одном психологическом факторе, рассмотрев пример гипотетической, небогатой, но принципиальной партии любителей хинкали. Многие грузинские избиратели никогда не голосуют за слабые политические объединения, даже если полностью согласны с их программой. При 5% барьере любители хинкали поддержат лишь часть единомышленников. Многие не придут на участки, а остальные отдадут голоса сильным партиям, которые гарантированно попадут в парламент. Большинство их бюллетеней получит грузинская мечта и нацдвижение не из-за симпатии, а из-за неприязни, зачастую ненависти к одному из этих политических объединений. Выбор, основанный на отрицании большего из двух зол, является краеугольным камнем биполярной системы. Однако, если барьер упразднят, сторонники любителей хинкали проголосуют за свою партию, так как будут уверены, что ее лидеры непременно попадут в парламент, где потребуют, чтобы хинкальные освободили от налогов, а нерадивых буфетчиков повесили. В 1992-м при 2% барьере в парламент прошли представители 24 партий и блоков. Сегодня названия большинства из них звучат дико, как топонимы Мордора, и их помнят далеко не все политологи. Если создание блоков запретят, то новый парламент, вероятно, станет еще более пестрым. В Грузии зарегистрированы сотни политических объединений, и многие деятели на минувшей неделе начали интересоваться, во сколько им обойдется регистрация и раскрутка маленькой симпатичной партии. На первый взгляд, наибольший урон понесут грузинская мечта и национальное движение. Михаил Саакашвили выступил резко против, что неудивительно, поскольку в новых условиях нацдвижение может не только потерять голоса, но и лишиться естественной среды обитания, биполярной системы с привычным делением на своих и врагов. А вот европейская Грузия, хоть и с оговорками, поддерживает новые инициативы, не несмотря на то, что слабые либеральные партии будут претендовать на часть ее электората. Лидеры еврогрузин, вероятно, надеются, что теперь за ними пойдут те избиратели, которые раньше, скрепя сердце, голосовали за кандидатов нацдвижения, лишь потому, что оно было сильнее Европейской Грузии и имело больше шансов опрокинуть Иванишвили. Оценивая перспективы правящей партии после цепочки кризисов, провальных, по сути, президентских выборов и ночи Гаврилова, принимая во внимание социологические данные и степень деградации партийно-государственной машины, Бедина Иванишвили мог прийти к выводу, что грузинская мечта гибнет, и попытка выиграть очередные парламентские выборы с помощью старых грязных методов гарантированно приведет ее к тому же финалу, что и Союз граждан в 2003 году. Тогда, формально одержав победу, правящая партия оказалась в изоляции, и революция РОС похоронила ее. Для того, чтобы все осталось по-прежнему, Иванишвили придется много изменить, возможно, даже пожертвовать королевой для того, чтобы спасти короля. Под жертвой следует подразумевать не полную аннигиляцию грузинской мечты, а отказ от тотального доминирования с переходом к шумной, в чем-то безалаберной, но, несомненно, более демократичной эпохе коалиции. Много ли потеряет Иванишвили или созданная им олигархическая система, если новый кабинет сформирует представитель формальной независимой партии третьего пути? Переходный период будет достаточно сложным и опасным, и Иванишвили, вероятно, столкнется с саботажем со стороны тех вассалов, которые не мыслят жизни вне режима фактической однопартийности, и им придется объяснять, что единственной альтернативой перестройки является крах образца 2003 года. Он все еще может отыграть назад, создав ситуацию, когда для принятия поправок не хватит голосов, или спровоцировать Саакашвили на какую-нибудь глупость, типа попытки переворота в условиях нехватки ресурсов, и таким образом полностью сменить повестку дня. Но в стратегической перспективе эти уловки приведут Иванишвили в тупик, тогда как выборы по новым правилам, возможно, дадут ему шанс удержать власть с грузинской мечтой или без нее. После столь масштабных инициатив, воспринятых как уступки, многим комментаторам показалось странным, что Иванишвили не отправил в отставку и Георгия Гахария. Дело тут не только в том, что министр внутренних дел является для него системообразующим элементом, или в том, что его уход сделает нового главу МВД и его подчиненных менее решительными. Оставив Гахария на посту до завершения расследования событий 20 июня, Иванишвили создал своего рода укрепленный пункт, за который зацепились его обескураженные сторонники – после первых дней июньского отступления. По сути, он апеллировал к чувствам наиболее радикальных мечтателей. Они всегда считали, что с националами нужно обращаться так, как они обращались со своими оппонентами, проще говоря, бить их при любом удобном случае. Заявление главной прокуратуры о том, что она ведет следствие не только по статье 225 Уголовного кодекса, но и по статье 315, вряд ли будет иметь масштабные юридические последствия. В прежние годы подобные действия правоохранительных органов, как правило, не приводили к масштабным репрессиям, тем более, что зарубежные партнеры всегда нервно относились к попыткам привлечь оппозиционеров по этой и похожим статьям. Важнее другое. Позиция глав прокуратуры и МВД предоставила избирателям грузинской мечты точку опоры после того, как 20 июня они в одночасье утратили моральное превосходство, позволявшее им говорить: «Мы, в отличие от них, митингов не разгоняем». Когда ядро сторонников Иванишвили так или иначе стабилизировалось, партийная пропаганда принялась сперва в полголоса, а затем все громче убеждать колеблющихся в том, что у парламента теперь собираются не искренние молодые демократы, а лишь националы, наркоманы и геи. Распаляя своих сторонников, грузинская мечта готовилась к контрнаступлению, и к концу третьей недели митингов ей потребовался подходящий повод. Огромные по местным меркам ресурсы позволяют Иванишвили менять драматургию кризиса. Правящая элита, несмотря на очевидные издержки, не раскололась, а критика извне оказалась менее острой, чем та, с которой столкнулся Янукович после разгона Евромайдана. Но из этого вовсе не следует, что Иванишвили в очередной раз вывернулся. Внешне все остается по-прежнему, и он продолжает вести правящую партию за собой, однако под ногами у них уже не широкая дорога и даже не горная тропинка, а все чаще упоминаемый в газетных статьях волосяной мост. Один неверный шаг, единственная, самая незначительная ошибка властей может вывести на улицы уже не тысячи, а десятки и сотни тысяч разгневанных граждан. Сам Иванишвили в критической ситуации порой проявляет поразительную адекватность. Но его партия в последнее время порождала один кризис за другим, и никто не гарантирует, что через пару метров она не упадет с волосяного моста в бездну, увлекая за собой поводыря. Но в том случае, если страна все же дождется выборов по беспроцентной пропорциональной системе, системе, то на выходе мы, скорее всего, получим не безупречный законодательный орган, а что-то среднее между парламентом 1992-95 годов и объятым пламенем борделем. Впрочем, моментальный переход от плохой системы к идеальной невозможен, а хаос сопутствует не только разрушению, но и созиданию. И все же не исключено, что в конце сложного транзитного периода Грузия станет чуть менее постсоветской и чуть более европейской страной.
Эхо Кавказа.
Вчера Абхазию покинул медвежонок Балу, который нашел себе временное пристанище в приюте для собак. Его мать убили охотники. Медвежонок был куплен для коммерческих целей и сидел на цепи в Рицинском ущелье, рассказывает Елена Заводская.
Публичная история Балу началась несколько месяцев тому назад с фотографии сидящего на цепи на 9-м километре Рицинского ущелья медвежонка, которая была выставлена в Инстаграм Надеждой Трифоновой, туристкой из Нижнего Новгорода. Она же сообщила об этом факте в Генеральную прокуратуру Абхазии, куда позже стали обращаться с жалобами на неподобающее содержание животного самые разные люди. Выяснилось, что мать медвежонка убили охотники на горе Хабью. Потом, по объявлению в интернете, его приобрел житель села Дурибш Саид Дженния. Медвежонку на тот момент было около 3 недель. Как история Балу получила широкое освещение, рассказала зоозащитница и хозяйка приюта для бездомных собак Топа, который находится в селе Сальме в Гагарском районе Абхазии, Саида Отерба.
1,5 месяца тому назад в интернете появилась первая его фотография и сигнал СОС о том, что по ущелью, по дороге на озеро Рица, на цепи медвежонок. Соцсети быстро прорепостили, и по всему миру пошла эта фотография, как мучается медведь на цепи. Зоозащитники России обратились в прокуратуру Абхазии. Но так как у нас закон о защите животных не существует, прокуратура поехала на место, посмотрела на медведя, оштрафовали хозяина на 1800 рублей, и медведя так на месте оставили. Прошло буквально 2 недели, хозяева позвонили и сказали, что у Балу очень сложный характер. Они его взяли для работы, чтобы с ним фотографироваться. Не получается. Сложно смотреть за медведем. Смирить характер невозможно. И они мне его отдали.
Правда, у Саиды Отерба не было особых проблем с характером Балу. Он, конечно, слегка покусал ее и супруга, когда они везли его из Рицинского ущелья. Но уже через 3 дня медвежонок стал ручным и ласковым. А дальше, по словам Саиды Отерба, включились зоозащитники из разных стран и взяли шефство над мишкой-белошейкой из Абхазии.
Зная, что в Абхазии есть приют, начали звонить все мне. Появился общий чат по спасению Балу, где мы обговаривали варианты. Я рассчитывала на поддержку нашего государства, потому что граница – это большая проблема. Но, к сожалению, никто не отозвался. Пришлось забирать Балу и работать по документам самой. Перевозили мы его из Рицинского ущелья. Он в клетку не сел, он сел поверх клетки. И у нас есть видео, как мой супруг всю дорогу его кормит из соски. Вот эта соска нас спасла. Он ел всю дорогу, и мы довезли его до передержки. Передержка была у нас в Алахадзе. Я попросила брата своего родного, потому что в приют забирать его было небезопасно. Мы боялись, что он убежит по дороге. А когда мы приехали в Алахадзе, он уже спокойно сел в клетку. Мы привязали его на 3 дня. И в течение 3 дней зоозащитники России и Европы собрали ему на вольер 25 тысяч. Мы купили ему просторный большой вольер, где он находился месяц. И вот мы его забрали потом уже в приют. Он находился в приюте месяц.
Обитатели приюта Топа сначала восприняли соседа с большим удивлением. Многие лаяли на него, но постепенно собаки с ним подружились и даже ели из одной миски. Наиболее спокойные собаки вместе с Саидой заходили в вольер к Балу. Медвежонок давал себя ласкать, но нервничал, когда кончался его любимый тыквенный сок. Важную роль в судьбе Балу сыграл молодой человек Эдгар, ведущий на YouTube-канале проект «Магнит». Он натолкнулся на информацию о маленьком медвежонке, сидящем на цепи в Абхазии. Сделал видеоролик, дал реквизиты счета Абхазского фонда помощи домашним животным «Багира», который основала Саида Отерба. Он призвал всех неравнодушных людей помочь переправить медвежонка в специализированный приют для диких животных в Подмосковье, который возглавляет Дарья Сергеевна Тараскина. И вот вчера в 2 часа ночи Бало покинул приют в Сальме. Путешествие медвежонка в Подмосковье – непростое для него событие, но организаторы постарались сделать все возможное, чтобы оно не было травматичным.
Я безумно рада, потому что в дальнейшем теперь его ждет, конечно, лучшая судьба. Не место в приюте, конечно, ему с собаками. Он уехал в специальный центр по спасению животных. Он называется БИМ, находится под Москвой, в Айрихово-Зуево. Там около 20 медведей они уже спасли. Сейчас он в пути, в 8 часов вечера он прибывает на место. Это было самое сложное, сделать такой ящик, чтобы он не разломал, чтобы ему было комфортно, и чтобы у него не было депрессии, чтобы он не боялся, не страшно ему было. Все равно 4 месяца это ребенок. Сначала соорудили этот ящик, потом заказали машины. Одна машина перевезла его через границу, вторая машина из Сочи уже повезла в Москву.
Медвежонку Балу помогали добрые люди из России, Австрии, Канады, Германии и других стран. Многие из них являются подписчиками Абхазского фонда помощи домашним животным «Багира». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.